Владимир Федорович Адоевский. Княжна Мими. Читает Марина Баутина. Эпиграф. «Извините, — сказал живописец, — если мои краски бледны. В нашем городе нельзя достать лучших». Из биографии одного живописца. Часть первая. Бал. Эпиграф. Жены Цезаря не должно коснуться подозрения.
«Скажите, с кем вы теперь танцевали?» — сказала княжна Мими, остановив за руку одну даму, которая, окончив мазурку, проходила мимо княжны.
«Он когда-то служил с моим братом, я забыла его фамилию», — отвечала баронесса Дауэрталь мимоходом и усталая бросилась на свое место. Этот короткий разговор незаметно для окружающих мелькнул посреди общего движения, которое обыкновенно бывает после окончания танца. Но баронессу этот разговор заставил задуматься. И недаром. Баронесса, хотя уже и в другой раз замужем, все еще была молода и прекрасна. Ее любезность, ее роскошный стан, ее каштановые шелковистые локоны привлекали к ней толпу молодых людей. Каждый из них невольно сравнивал Элизу с ее мужем, осиплым старым бароном, и каждому из них, казалось, ее томные, облитые влагою глаза говорили о надежде. Лишь один опытный наблюдатель находил в этих темных, голубых глазах не пламень неги, а просто ту южную лень, которая, по его мнению, так странно соединяется в наших дамах с северным флегматизмом и составляет их отличный характер. Баронесса знала все свои преимущества. Знала, что для всякого она вместе с бароном была чем-то невозможным, противным приличию, какую-то нелепостью. Знала и то, как во время ее свадьбы толковали в городе, что она вышла за барона по расчету. Ей нравилось не сходить с доски на балах, никогда не иметь времени задуматься на раутах, всегда иметь несколько готовых товарищей для кавалькады, но никогда она не позволяла себе ни взора, в котором можно было бы заметить предпочтение одному пред другим, ни сильного восхищения, ни сильной радости, ни сильного огорчения, словом, ничего такого, чем бы душа могла быть приведена в движение. Притом, почувствовали долго или по какой-то противоестественной любви к своему мужу, хотелось ли ей доказать, что она вышла за него не по расчету, или просто потому, что вышеозначенное замечание наблюдателя было справедливо, или, наконец, от соединения всех этих причин. Только баронесса также была верна барону, как ее бьюти была верна баронессе. Она никуда не выезжала без мужа, даже спрашивала у него совета о своем туалете. Барон со своей стороны не сомневался в привязанности Элизы, позволял ей делать что угодно и спокойно предавался своим любимым занятиям. Поутру нюхал табак, вечеру играл в вист, а в промежутках выхлопатывал себе награждение. В городе издавна уже добродетельные дамы отыскивали предмет баронессиной нежности, но когда они для решения вопроса собирались на общее совещание, одна называла одного, другая другого, третья третьего, и дело расходилось за спором. Тщетно перепирали они всех молодых людей общества, только что согласятся про одного, как он или женится, или станет волочиться за другою, отчаяние, да и только. Наконец, такие беспрестанные неудачи наскучили блюстительницам нравственности. Они нашли, что баронесса лишь отнимает у них время для наблюдения за другими дамами. Единогласно решили, что ее искусство сохранять наружную пристойность стоит лучшей нравственности, что ее должно ставить в пример другим женщинам, и отложили баронессе на дело впредь до могущих представиться обстоятельств. Баронесса знала, что княжна Мими принадлежала к всему нравственному сословию. Знала также, что это сословие, в свою очередь, принадлежит тому страшному обществу, которое бросило свои отпрыски во все классы. «Открываю великую тайну, слушайте. Все, что не делается в свете, делается для некоторого безыменного общества. Оно партер, другие люди, сцена. Оно держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится. Ни законов, ни правды, ни совести. Оно судит на жизнь и смерть и никогда не переменяет своих приговоров, если бы они и были противны рассудку. Членов всего общества
вы легко можете узнать по следующим предметам. Другие играют в карты, а они смотрят на игру. Другие женятся, а они приезжают на свадьбу. Другие пишут книги, а они критикуют. Другие дают обед, а они судят о поваре. Другие дерутся, а они читают реляции. Другие танцуют, а они становятся возле танцовщиков. Члены сего общества везде тотчас узнают друг друга, не по особенным знакам, но по какому-то инстинкту. И каждый, прежде нежели вслушается, в чем дело, уже поддерживает своего товарища. Тот же из членов, кто выдумает что-нибудь делать на сем свете, в ту же минуту лишается всех преимуществ, сопряженных с его званием, входит в общее число подсудимых и ничем уже не может возвратить прав своих. Известно также, что самую важную роль в этом судилище играют те, про которых решительно нельзя отыскать, зачем они существуют на сем свете. Княжна Мими была душою этого общества, и вот как это случилось. Надобно вам рассказать, что она никогда не была красавицею, но в юности была недурна собою. В это время она не имела никакого определенного характера. Вы знаете, какое чувство, какая мысль может развернуться тем воспитанием, которое получают женщины. Канва, танцевальный учитель, немножко лукавства, держись прямо, да 2-3 анекдота, рассказанные бабушкою, как надежное руководство всей и будущей жизни. Вот и все воспитание. Все зависело от обстоятельств, которые должны были встретить Мими при ее вступлении в свет. Она могла сделаться и доброй женою, и доброй матерью семейства, и тем, чем теперь она сделалась. В это время у нее бывали женихи, но никак дело не могло сладиться. Первый ей самой не понравился, другой был не в чинах и не понравился матери, третий было очень понравился и то, и другой. Уже сделано было и обручение, и день свадьбы был назначен, но накануне, к удивлению, узнали, что он им в близкой родне. Все расстроилось. Мими занемогла с печали, чуть было не умерла. Однако же оправилась. Затем женихи долго не являлись. Прошло 10 лет, потом и другие 10. Мими подурнела, постарела, но отказаться от мысли выйти замуж ей было ужасно. Как отказаться от мысли, о которой твердила ей матушка в семейных совещаниях, о которой ей говорила бабушка на смертной постели, от мысли, которая была любимым предметом разговоров с подругами, с которой она просыпалась и засыпала? Это было ужасно. И княжна Мими продолжала выезжать в свет с беспрестанно новыми планами в голове и с отчаянием в сердце. Ее положение сделалось нестерпимо. Все вокруг нее вышло или выходило замуж. Маленькая вертушка, которая вчера искала ее покровительство, нынче уже сама говорила ей тоном покровительства. И не мудрено, она была замужем. У этой был муж в звездах и лентах, у другой муж играл в большую партию виста. Уважение от мужей переходило к женам, жены по мужьям имели голос и силу. Лишь княжна Мими оставалась одна, без голоса, без подпоры. Часто на бале она не знала, куда пристать, к девушкам или к замужним. Не мудрено, Мими была не замужем. Хозяйка встречала ее с холодной учтивостью, смотрела на нее, как на лишнюю мебель, и не знала, что сказать ей, потому что Мими не выходила замуж. И там, и здесь поздравляли, но не ее, но всю ту, которая выходила замуж. А тихий шепот, а неприметные улыбки, а явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства или имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам. Бедная девушка. Каждый день ее самолюбие было оскорблено. С каждым днем рождалось новое унижение. И бедная девушка. Каждый день досада, злоба, зависть, мстительность мало-помалу портили ее сердце. Наконец мера переполнилась. Мими увидела, что если не замужеством, то другими средствами надобно поддержать себя в свете, дать себе какое-нибудь значение, занять какое-нибудь место. И коварство, то темное, робкое, медленное коварство, которое делает общество ненавистным и мало-помалу разрушает его основания, это общественное коварство развелось в княжне Мими до полного совершенства. В ней явилась особого рода деятельность. Все малые ее способности получили особое направление. Даже невыгодное ее положение обратилось в ее пользу. Что делать? Надобно было поддержать себя. И вот княжна Мими, как девушка, стала втираться в общество девиц и молодых женщин. Как зрелая девушка, сделалась любезным товарищем в глубоких рассуждениях старых почтенных дам, и ей было время. Проведши 20 лет в тщетном ожидании жениха, она не думала о домашних заботах. Занятая единственной мыслью, она усилила в себе врожденное отвращение к печатным литерам, к искусству, ко всему, что называется чувством всей жизни, и вся обратилась в злобное, завистливое наблюдение за другими. Она стала знать и понимать все, что делается пред нею и за нею, сделалась верховным судьей женихов и невест, приучилась обсуждать каждое повышение местом или чином, завела своих покровителей и своих питомцев, начала оставаться там, где видела, что она мешает, начала прислушиваться, где говорили шепотом, наконец начала говорить о всеобщем развращении нравов. Что делать? Надобно было поддержать себя в свете. И она достигла своей цели. Ее маленькое, но постоянное муравьиное прилежание к своему делу, или, лучше сказать, к делам других, придало ей действительную власть в гостиных. Многие боялись ее и старались не ссориться с нею. Одни неопытные девушки и юноши осмеливались смеяться над ее поблекшей красотою, над ее нахмуренными бровями, над ее горячими проповедями против нынешнего века и над неприятностью, обратившуюся ей в привычку приезжать на бал и уезжать домой, не сделавши даже вальсового круга. Баронесса знала все могущество княжны Мими и страшного ее судилища. Хотя чистая, невинная, холодная, уверенная в самой себе, она и не боялась его преследований. До сих пор избегать их помогали ей самые обстоятельства жизни, но теперь баронесса находилась в весьма затруднительном положении. Границкий, с которым она только что танцевала, был прекрасный, статный молодой человек с густыми черными бакенбардами. Он почти всю свою жизнь провел в чужих краях, где подружился с братом баронессы. Брат баронессы жил теперь в ее доме, а Границкий у ее брата. Он почти ни с кем не был знаком в городе, каждый день обедал и выезжал с ними вместе. Словом, все сближало его с баронессою, и она понимала, какой прекрасный роман добродетельная душа может построить на таком выгодном основании. Эта мысль и занимала ее в то время, когда она танцевала с молодым человеком, и она невольно задумывалась, приискивая в голосе средства, как бы ей защититься от засловия добродетельных дам. Баронесса с досадою вспомнила, что внезапный, так близко подходивший к предмету ее размышлений, вопрос княжны Мими привел ее в смущение, которое, верно, не укрылось от проницательных взоров лазутчицы. Ей уже казалось, что при сем вопросе в голосе княжны было что-то особенное. К тому же она заметила, что княжна вслед за тем стала с жаром говорить сидевшей возле нее старую дамою, и что они обе, как бы нехотя, то улыбались, то пожимали плечами. Все это в одно мгновение пробежало в голове баронессы, и в то же мгновение родило в ней мысль одним разом сделать два дела и отвратить от себя подозрения и снискать благоволение княжны. Баронесса стала искать глазами Границкого, но не находила его. Тому была причина. И очень важное. На другом конце дома находилась заветная комната, неприступная для мужчин. Там огромное зеркало, ярко освещенное, отражало голубые шелковые занавески. Оно было окружено всеми прихотями причудливой моды. Цветы, ленты, перья, локоны, перчатки, румяны – все было разбросано по столам, как Рафаэловы арабески. На низком диване лежали рядом бело-синеватые парижские башмаки. Это воспоминание о хорошеньких ножках, и, казалось, скучали своим одиночеством. Несколько в отдалении, под легким покрывалом перегибались через спинку кресел те таинственные выдумки образованности, которых благоразумная женщина не открывает и тому, кто имеет право на ее полную откровенность. Эти эластические корсеты, эти шнурки, эти подвязки, эти непонятные накрахмаленные платки, вздернутые на снурок или перевязанные посредине, и прочь, и прочь.